Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плякаты «Не адсяленню, не казіно». А ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плянуюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намешник керовника администрации Ленинского района Александр Красуцкий оповел, что институт «Менск-проект» распрацевал проект реконструкции улицы Карла Маркса под пешеходную зону.
Проект затрагивает территорию от улицы Володарского до улицы Ленина. Первый этап реконструкции данной пешеходной зоны – это от улицы Володарского до улицы Комсомольской. Данный проект предусматривает отселение таких жилых домов, как Володарского 17, Володарского. Дарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Это нарушение конституционных прав граждан.
Согласованный проект с жильцами.
Что, хотите отправить людей в суды? На пікеты. Вы нагнетаете обстановку.
Удзельнікі акцыі пратэсту трымалі плакаты, хто нажываецца на бюджэтных грашах. Чорны перадзел у сацыяльнай дзяржаве. Яны так каментавалі сітуацыю.
Самое наглое, самое отвратительное отношение к населению. Теперь у нас забирают квартиры. Уже нету ни слов, уже нету ни сил.
Что есть дети? Они отличаются от чёрных риэлторов, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым особенно, особенно одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали: «Выметайтесь отсюда». Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом «Только у родной квартиры напишу бестселлер». И он сказал:
«Жыхары нашего квартала, а як сегодня высветлилось, уже план реконструкции трапил наступный квартал от Комсомольской до Ленина, жыхары этих домов бесконца обуранные тем, что проект реконструкции улицы робился абсолютно таемно. Проект закрывает интересы не жыхароў лічаных домов, а всей улицы Карла Маркса. И коли кто-то думает отседиться спокойно в своих квартирах, то завтра позвонит им и так само пропонует переезжать лошадцу. Меня обурает без конца цинизм чиновников, которые присылают отписки на все звороты».
Говорю письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жыхары шэрагу домов на улице Карла Маркса у Менску провели акцию протесту супраць отселения. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава арганізаваная суполкай «Пагоня» і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Гіна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзінаў нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка, драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны памятаць пра наша славнае мінулае і асабліва такіх волатаў адраджэння, волатаў у змаганні за Беларусь супраць русіфікацыі, супраць гвалту, прыгнёту. Вот гэтыя две фігуры вельмі важныя для нас, паколькі зала тут невялікая. представлены творы Миколы Купавы, вельми цікавый цикл его ленаритов, посвященных повстанню 1863 года, и творы, посвященные Винсенту Дуйну Марцинкевичу. Выдатные творы на этой выставе и Олеся Суркунова.
Выставленная так само праца самого Алексея Марочкина особливо уражвая великий парадный портрет Дунина Марцинкевича, написанный Алеем в 1983 годе. На выставе демонструются так само плакаты Владимира Круковского, полотна Михася Карпука, Тодора Ладуцки. Мастак Алексей Циркунов выставил два своих творы. «Люстерка», присвящение Эдварду Яну Ромеру, громадскому деячу, литератору-перекладчику мастаку, и «Покликанное и утропенное продвечную волей», присвящение Костусю Калиновскому. Мастак признается, что хотел невеликим по померах творам охопить увесь реал того воявничего повстанского периода.
По периметру выявы повстанцев полсотни прикладно портретов я назбирал. Композиция у формы своей мая крыш с бело-червоно-белой основой. Центры крыжа выява Калиновского. Четыре выявы, которые по боках, тех деячев, которые жили позднее и отлюстровали каждый у своей галине в образ проводера повстания. У живописи там молодый Петр Сергеевич, у поэзии Максим Танк, у прозе драматургии это Владимир Короткевич и у науковых доследованиях Геннадий Киселев.
У гэтай хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Калиновскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Калиновскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Калиновскі кіраваў антырасійскім паўстаннем у Беларусі і Літве ў 1863-64 годах, быў схоплены і ўвесну 1864 году павешаны на Лукіскім пляцы ў Вільні. Нядаўна віленскія беларусы адшукалі яго магілу на гары Гедыміна. Калиновскі выдаў 7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда» на беларускай мове і ў камеры Лукіскай турмы ў Вільні напісаў палітычны запавет для беларускага народу, так званыя лісты з-пад шыбеніцы. Іх тэкст заканчваўся словамі, цытую, «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Канец цытаты. У пачатку 90-х гадоў у Беларусі быў заснаваны ордэн Кастуся Калиновскага, які пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі быў адменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А пазней сёння, хвілін праз 10-15, спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею БНР. А зараз на чарзе агляд навінаў з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Як прафесар Александр Казулін ставіцца да рашэння ўладаў будаваць атамную станцыю? Лёс скаргі Артура Фінкевіча вырашыцца праз тры дні. Журналісту Александру Здвіжкову змянілі месца ўтрымання. І нарэшце, як здароўе Андрэя Клімава? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Грудзіловіч.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў Жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Тацяна Клімава той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімава. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Утуховіча і Змітра Дашкевіча Тацяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусціць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. И, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Ой, Господи. И может, сегодня еще вечером.
Дзяжурны Жлобінскай калоніі, до якого удалося датэлефанавацца, адказаў, калі не піша, спытайте яго, чаму. Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Поводле Игоря Ренкевича, Александр Казулин найперш занепокоены погрозой здоровью белорусов, а так само кабалой, у якую потрапить Беларусь, коли возьме еще некалькі мільярдов доляров у кредит для побудовы атомной станции. Позицию Александра Лукашенко относно будовництва Александр Казулин комментует гэтак.
Решение Лукашенко отримать свою АЭС любым коштом является имкнением отримать у своей руки мощный политический инструмент воздействия на ситуацию в свете.
Цитуя политика Игорь Ренкевич. Александр Казулин снова закликал вырешать проблему энергозабеспечения праз удел разом с Литвой, Латвией и Польшей у проекте будовництва под международным контролем новой Игнолинской АЭС. Призначенный день, когда в Могилевском областном суде будет расследована скарга Артура Финкевича на присуд, вынесенный Могилевским городским судом летось у снежни. Нагадаем, тогда молодого активиста признали виноватым у порушении режима отбытия покарания и осудили на 1,5 года зневоления. Ранее Артур Финкевич отбывал химию Могилевской спецкомендатуры. До закончения 2-годового термину ему заставался месяц. Про день разгляду скарги стало ведомо от мати активиста Марии Финкевич.
5 числа будет пересмотр. 10. Его видела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Был наместник редактора «Згода» Александр Здвижков, абскардил присуд, поводле якого журналиста покарали на 3 года зневоления за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Про это поведомила адвокат журналиста Майя Александрова. С присудом мы не згодны и просим его отменить. Больше подробно про наши аргументы поведомить не могу, бо процесс был закрытый, сказала адвокат для «Радио Свобода». Поводле известок Майи Александровой, скаргу Александра Здвижкова Верховный суд разглядит у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначенный. Меж тем журналиста перевезли из изолятора КДБ в следующую тюрьму на улице Валдарского.
Новини з життя політв'язнів Білорусі собрав Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу домов на вулиці Карла Маркса у Менску провели акцію протесту супраць адсялення. Концертом барда Віктора Шалкевича і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы слухаете Радио Свобода. Керовник Нацбанку Беларуси Петр Прокопович заявил, что у 2015 годе средний заработок белорусов в складе 1000 евро. Как до этого ставятся люди на Менских улицах? А питание провела Галина Бакунчик.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать. 1000 евро – это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро вообще на производстве не заработаешь. Но так, коммерция, так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95% населения зарабатывать не будет. Будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Что, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образование, работают на том же заводе, обычными работниками. Думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не 5-10 раз.
Нет, ну, вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры, вполне вероятно.
Да.
Кто там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Чули вы такое выказывание, что мы у 2019 года будем отрымовывать по 1000 евро? Як бы вы сказали?
Нет, я не чух такого выказывания, я лишь чух это немогчимо. Наша экономика не здолее вытримать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, ну, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, поедут в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я Думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году будут зарабатывать. Но остальные, наверное, вряд ли.
Ці верите ви, что у 2015 году средний заробок белорусов складе 1000 евро? А питання у Менску провела Галина Абакунчик. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з Ольгою Іпатовою про творчість Кастуся Акули, розваги критика Міхася Тичини про зборник прози Миколи Купреєва «Полесская елегія» і гуторка з поетом Феліксом Баториним і його нові вірші у авторському читанні. Гетую передачу слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні. А зараз передача «Званки на свободу». Выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
У Беларуси у 2015 году средний заработок повинен скласти не менее за 1000 евро. Про это заявил керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Слухачи «Свободы» комментуют пляны подвышения заработков.
А я все-таки верю, что в 2015 году будем получать по 1000 евро. Інакше бути не може. Тоді не буде ні Лукашенка, ні Прокоповича. Повагай, Сланик.
Прокопович сказав, у 2015 году будете середній заробіток 1000 євро. Я вважаю, що у 2015 году буде половину нижче.
Я не згоден з тими слухачами, які не вірять, що у 2015 году середній заробок білорусів буде у помірі 1000 євро. А чому ні? Переговорка йде об середнім заробку. Коли скласти заробок самого Прокоповича і доярки з любого колгасу, то у середнім і буде максимум 1000. Це так, як у старим анекдоті. Ми з сябром купили курицю, зварили, а лише з'їв я її один. І все рівно по середнім буде лічитися, що ми з'їли по полові курицю. Володимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Дзмітра Жалезнічэнкі. Дзміцер трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о размещении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг, это хорошо. БНФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служить у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся, хлопцы там грамотные. Научат его мыть полы, работать на кухне, і чистить їм сапоги.
Вибори у Палату представників Національного Сходу повинні відбутися до 28 вересня. Про це заявила старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. На гэтую тему розваги нашого слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно, исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца.
Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радио Кропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляськовского, але ничего у агульнодоступным радиоэфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи с циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагоды 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25 соковика, мы будем повторять передачи с этого исторического циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў Штралі упершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са Штралю на руках. Эту сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кропляй, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Починаючи серію передач, присвячених маловідомим сторонкам білоруської історії, познайомим вас з некоторими темами, які прогучать на наших хвалях на протягу найближчих 3 місяців. Ви почуєте
про те, як 19-річна дівчина за місяць перейшла 4 лінії фронту 2 війн і 4 рази арештована і двічі обрабована здоліла виконати складане секретне завдання надзвичайної державної важності.
Про те, як атаман Хмара на фоні гримасов усесвітньої війни змагався з московськими большевиками, польськими осадниками, білоруськими політиками, литовськими бюрократами, польською дефензивою, російськими агентами, знов з білоруськими політиками, французькими поліціянтами, російськими фашистами. Цей спіс, мабуть, протягувався б і надалі, коли б слід атамана не згубився на крутих поворотах історії.
Про бурливий льос дорадника білоруського представництва у Фінляндії, який за короткое життя поспів позмагатися за незалежність татарського Криму, Карелії, Інгерманляндії, стати політичним киллером і легендою фінської історії, нелегально пробратися у Росію з метою ліквідації большевицьких лідерів, де загинуть у підвалах Лубянки.
Про те, як утекши від переслєду окупаційних уладів з Мінську у Берлін, білоруські політики опинулися у віхури сусвітних монархічних змов.
Про те, які пригоди довелося пережити білоруському консулу у Одесі у ті роки одним з самих неспокійних місць у світі.
Про те, як узнімав стяг БНР на землі Вашингтона білоруський Колумб Янка Чарапук.
Про нерозгадані загадки БНР, нерозкриті змови, нерозшифровані криптограми, нерозтрачені патрони.
Все гэта ў перадачах невядомая БНР. Да сустрэча ў эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.